отвлекла нас с Фарбером от разговора, которого оба мы до смерти хотели, но оба опасались, а потому и оттягивали. Вы знаете, о чем я сейчас подумал, взглянув на эту роскошную марку? — сказал Фарбер после недолгого молчания. — О том, что будут о нас рассказывать, когда кончится война. И как. Я мог на этот вопрос ответить, но промолчал. Мне интересно было, что дальше скажет Фарбер. Вот пройдет сколько-то там лет, 10, 20, 30, 100, и придут сюда, на это место, где мы сейчас с вами сидим, люди — школьники, пионеры, экскурсанты. А с ними экскурсовод. Что он им расскажет? Что они увидят? Что поймут? Что увидят, пока трудно сказать. Я вспомнил свое первое посещение Мамаева кургана. А расскажут, очевидно, о боях, о героизме, о стойкости сталинградцев. Слова, слова, слова. Все это не то. Я знаю, как надо рассказать. Оставить все как есть, окопы, блиндажи, землянки. Чтоб пришли люди и увидели, вот как они воевали. Сидели в этих норах, отбиваясь в этих неполного профиля с трехлинейкой в руках. Ворчали, ругались, курили одну цигарку на троих. Ползали в грязи на брюхе, спали под любой бомбежкой. А в результате, если верить вам, победили. Он старательно и очень аккуратно разорвал надвое листок отрывного календаря, на котором лежал сахар, и протянул одну половину мне. «В общем-то, друг Горацио, рано еще об этом говорить. Давайте закурим». «Вы поклонник Шекспира?» — сказал я. Фарбер улыбнулся второй раз за все это время. «Скажу по секрету, в свое время я держал экзамен в театральную студию и с треском провалился. А Шекспира действительно люблю». Он посмотрел на часы. «Ого! Скоро уже и подъем. Не вздремнуть ли нам? Боюсь, что фрицы завтра попытаются возместить свое сегодняшнее молчание». Я тоже посмотрел на часы. Было без четверти семь. Разумнее всего было бы, конечно, пользуясь последним темным часом, отправиться к себе на берег или хотя бы к Беньяшу, но я почувствовал вдруг такую усталость. После всего дня, минного поля, ночного разговора, что о столь долгом путешествии и думать не хотелось. «Я останусь у вас», — сказал я Фарберу. «Не прогоните?» «Конечно же прогоню». Он огляделся по сторонам. «Место старшины вас устроит, небось, шестой сон уже видит». Старшина, покашливая, поднялся и вышел на двор. Я последовал за ним. Уже светало. Левый берег Волги рисовался совсем четко. Где-то там, за горизонтом, находятся наши аэродромы. С первыми лучами солнца, неистово гудя, пронесутся над головой Илюши штурмовики, и почти сразу же вернутся продырявленные, безхвостые, чуть не задевая нас своими шасси. Вернется половина, а то и меньше. Мессеры долго еще будут кружиться над Волгой, а где-то далеко за Ахтубой печально подымется к небу черный гриб горящего самолета. А потом появятся пивуны или музыканты Ю-87, по-немецки «штукас», красноносые, лапчатые, точно готовящиеся схватить что-то птиц. И целый день будут они на нас пикировать, сбрасывая бомбы, психологически распределяя дозы, гудя своими мерзкими сиренами от темна до темна. Так продлится весь октябрь и начало ноября. 13 ноября будет последняя бомбежка. Хенкели и Юнкерсы 88 сделают три захода, сбросят в разнобой бомбы, не пикируя, и улетят навсегда. 19-го начнется